В этом разделе рассматриваются основные положения буддизма с точки зрения Ваджраяны, алмазного пути. Подробно исследуется природа сознания и его объектов. Вступление. Я очень счастлив, что могу поделиться с вами поучениями Будды, известными как Дхарма. Ваш интерес к ним – несомненный признак того, что сила великого накопления позитивных поступков, совершенных вами в прошлых жизнях, сегодня созрела. Это действительно прекрасно. Поздравляю вас. Я уже старый человек. Мне 84 года. И первые 52 года я прожил в Тибете, который был полностью отрезан от всего остального мира. Какую-то часть этих лет я провел в одиночном ретрите, в изучении и практике дхармы, особенно принципов Ваджраяны. Покинув Тибет, я путешествовал по всему миру, чтобы донести истину этих поучений до всех живых существ, готовых ее принять. Я вас приветствую и молюсь о нескончаемом потоке благ для вас, потому что вы посвящаете свое время и силы тому, чтобы понять эти поучения. В течение многих веков учение Будды сохранялось в снежных горных землях Тибета. Там широко распространились все сущностные наставления, традиционные практики и проистекающие из них достижения. Хотя дхарму и называют часто тибетским буддизмом, изначально она не является тибетской, поскольку исходит непосредственно от Будды Шакьямуни. Шакьямуни был принцем и стал историческим Буддой нашего времени, достигнув просветления в месте, называемом Бодгая, на севере Центральной Индии. Результатом деяний Будды и наставлений, которые он дал во время исторических поворотов колеса Дхармы, стало все обширное собрание поучений, и в целом их насчитывается 84 тысячи. Дхарма изначально была широко распространена в Индии, а затем в точности переведена на тибетский язык учеными, которые выдерживали тяжелые испытания, чтобы добыть эти поучения. Таким образом, благодаря этим переводчикам дхарма смогла выжить в недоступных горах Тибета, после того, как на индийском субконтиненте она была уже практически уничтожена. Благодаря силе и благословению полностью сохраненной дхармы, многие практикующие в Тибете реализовали свой потенциал и стали ситхами. Говорят, что их так же много, как звезд на небе. Практики, ведущие к постижению истинной природы ума, и усилия практикующих позволили этой чрезвычайно глубокой традиции интенсивно развиваться. В Тибете дхарма состоит из пяти дисциплин, известных как пять больших ветвей науки. Эти ветви содержат также очень важные и всесторонние поучения по медицине, астрономии, системе летоисчисления и искусству. Они объединены в одну общую доктрину. Таким образом, в нашей традиции фундаментальное духовное учение Будды обогащено также и этими аспектами, которые называются внешними. Они представлены в различных формах во многих тибетских традициях. Собственно, дхарма, которой учил Будда, составляет внутренний цикл наук. Пять больших ветвей содержат подразделы, которые называются пятью малыми ветвями, и они включают традиции изучения астрономии и системы летоисчисления, поэзии, языков, лингвистики, философии и ведения дебатов. Таким образом, существует 10 ветвей, больших и малых, которые представляют собой всю дхарму Будды, как этому учит тибетская традиция. Внутренние и внешние ветви образуют то, что обычно называют тибетским буддизмом. На Западе я встречал очень образованных людей, весьма искусных в постижении каких-то отдельных сфер академических знаний. И я чувствую, что многие из тех дисциплин, с которыми я познакомился, вполне схожи как по содержанию, так и по своему подходу с тем, что изучается в пяти малых ветвях дхармы. Также в больших библиотеках и университетах современного мира можно найти несколько философских доктрин, во многом идентичных доктрине Будды. И часто я чувствую, насколько они схожи, как будто их дал сам Будда. Сейчас дхарма приживается на Западе. Начался процесс адаптации и интеграции. Нечто похожее происходило века назад в нескольких азиатских странах. Во время своих путешествий я наблюдал особенности практики дхармы в Японии, Таиланде, Бирме, Шри-Ланке и так далее. Каждая из этих буддийских обществ особенно выделяет какие-то отдельные аспекты дхармы, которые широко развились и практикуются в данной стране. Например, в Японии буддийская традиция особое значение придает сутре Праджнапарамиты, которая учит природе пустоты. Японцы в основном развивали свою практику в перспективе этого подхода. В Китае и на Тайване буддизм фокусировался на сутрах чистых стран, побуждающих к преданности Будде Амитабхе и его почитанию. Хотя символы или буквы японских и китайских текстов несколько отличаются от тибетских, я могу видеть по практическому применению поучений, что они, независимо от языка, идентичны. Снова и снова я замечал, как по всему миру в разных формах проявляются различные аспекты дхармы, которая сохранилась в Тибете полностью. В частности, я заметил, что христианские и иные традиции благотворительности развили целый аспект дхармы и широко практикуют его. Я вижу, как это чудесно, что дхарма распространилась по миру столькими способами, что люди понимают ее различные стороны и применяют их на практике. Неважно, называть это дхармой или нет. Я очень доверяю всем этим традициям и рассматриваю это как расцвет дхармы. Те из вас, кто глубоко интересуется буддизмом и с большим энтузиазмом его изучает, кто пытается понять его сущность, практикуя медитацию и техники визуализации, определенно занимаются этим вследствие прошлых кармических устремлений. Плод вашей практики 10 позитивных действий в прошлых жизнях принес очень мощное развитие положительных кармических тенденций. Свидетельство этому – ваше драгоценное человеческое тело и ваш интерес к дхарме. К этой теме я часто буду возвращаться в своих поучениях, поскольку созревание этих позитивных тенденций и привычек, сформированных вами в прошлых жизнях, поистине изумительно. Так же, как влага втекает в реки, которые впадают в великие океаны, так и все поучения Будды широко распространились в Индии и затем полностью сохранились на земле Древнего океана, в Тибете. Таким образом, буддисты, которым посчастливилось изучать и практиковать в Тибете, могли применять всю доктрину целиком, все море поучений Будды, не ограничиваясь какими-то отдельными аспектами. Поэтому вы, желающие практиковать согласно наставлениям тибетских лам, сможете понять полный смысл дхармы. Применяя всю суть дхармы в своей практике, вы очень быстро достигнете цели – полного освобождения от страданий сансары. Первое размышление. Введение в природу ума. Живые существа постоянно переживают три вида ментально проецируемых явлений, поскольку верят, что эти проекции реальны. Один вид проекции нам вполне привычен. Он называется полностью созревшим телом или полностью созревшим телесным существованием. И под этим подразумеваются не только тела самих существ, но и весь физический мир, в котором они перерождаются. Мир телесного существования, который переживается как все наше окружение, например, ландшафт, горы и так далее, называется полностью созревшим, потому что именно созревание накопившейся кармы является причиной такого переживания. Следующая проекция – та, что во сне воспринимается нами как субъект, видящий сон. Во сне мы верим, что у нас есть тело, с которым действительно происходит то, что мы переживаем. Это тело сна – результат постоянной, бесконечной тенденции верить в существование своего «я». Веря, что «я» есть и постоянно цепляясь за окружающее, как за что-то отличное от «я», мы цепляемся за двойственность. Тело сна или тело привычной тенденции является вторым типом ментальных проявлений.